Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Союз правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В Челябинской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в Магнитогорске. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Руководство Союза правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключают, что причиной недомогания Гайдара могло стать покушение на его жизнь, говорится в заявлении Президиума Федерального политсовета партии. Бывший российский премьер, один из основателей СПС Егор Гайдар, был доставлен в московскую клинику после того, как 24 ноября на конференции в Ирландии почувствовал себя плохо. Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. В Ирландии полиция уже начала расследование. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Кашулинский принял это решение после того, как весь тираж декабрьского номера Forbes был уничтожен из-за претензий супруги московского мэра Елены Батуриной к статье компании Intec, которую она возглавляет. Сейчас декабрьский номер Forbes готовится к выпуску, но уже без статьи про Елену Батурину.
Если издательство признает свою ошибку и выпустит номер в первоначальном виде, то я, наверное, передумаю.
Сказал Максим Кашулинский в интервью «Радио Свобода». Британские медики начинают сегодня вскрытие тела бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне 23 ноября от отравления полонием-210. В предсмертной записке он обвинил в своей гибели российские власти. В четверг британские власти сообщили, что следы радиации обнаружены в 12 местах Лондона, в том числе в двух самолетах British Airways, совершавших рейсы из Лондона в Москву и обратно. Все 8 граммов полония-210, производимые ежемесячно в России, поставляются в США, как заявил в интервью российской газете, опубликованном сегодня глава Минатома России Сергей Кириенко. Американские фирмы-потребители гарантируют использование этого радиоактивного вещества исключительно в мирных целях. Газета отмечает, что полоний-210 производится только в России, США и Канаде.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Челябинской области день траура. В Магнитогорске хоронят погибших во время пожара на металлургическом комбинате. На самом предприятии по-прежнему расчищают завалы и ищут тело еще одного рабочего. Рассказывает Александр Валиев.
По факту трагедии прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело передали в прокуратуру. Вот что сообщил Виктор Смок, помощник прокурора Челябинской области.
Это дело принято к производству следственной частью прокуратуры Челябинской области. Есть версии, начиная от замыкания в коробке в электрической и кончая искрением подшипника, вышедшего из строя. Но ни одной из этих версий мы предпочтение пока отдали. Не можем до завершения исследования.
Разбор завалов продолжается. Неизвестна судьба еще одного рабочего. Его тело может находиться под обрушившейся конструкцией. 1 декабря в Магнитогорске пройдут похороны. Их организацию взял на себя глава Магнитогорска Евгений Карпов.
Мы уже посмотрели состав семей, которые остались после погибших. Где работают, какое социальное положение, какие дети остались.
Губернатор Петр Сумин определил размер материальной помощи семье каждого из погибших 100 тысяч рублей. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев, ранены более 30 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики сообщил, что иракские войска и силы безопасности смогут взять под контроль ситуацию в стране к середине следующего года. В четверг Аль-Малики встретился в Иордании с президентом США Джорджем Бушем. Обсуждались пути нормализации обстановки в стране, где вновь резко возросло число актов насилия. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В специальном послании генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что успех в борьбе с этой страшной болезнью зависит от каждого человека. Аннан напомнил о размахе эпидемии СПИДа в мире.
За 25 лет, с тех пор, когда был зафиксирован первый случай заболевания, СПИД изменил наш мир. Его жертвами стали 25 миллионов человек, еще 40 миллионов заразились вирусом иммунодефицита. Это стало одним из крупнейших поворотов в истории человечества, самым значительным вызовом нынешнему поколению людей.
Сказал генеральный секретарь ООН. Среди российских регионов Самарская область занимает четвертое место по заболеваемости ВИЧ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самарской области сложилась катастрофическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Вирусом иммунодефицита поражено население всех городов и 23 районов губернии. Самарская область вышла на четвертое место среди российских регионов по темпам распространения ВИЧ-инфекции. На 1 ноября среди жителей Самарской области зарегистрировано 27 824 ВИЧ-инфицированных. 80% зарегистрированных ВИЧ-инфицированных употребляют внутривенно наркотики. По словам врачей, причина роста заболеваемости ВИЧ инфекции, рост наркомании и низкая сексуальная культура молодежи. Сегодня психологической реабилитацией больных вирусом иммунодефицита в Самаре занимается только одна некоммерческая организация. Обеспокоенные ростом ВИЧ-инфекции в регионе, представители молодежных организаций Самары подписали в прошлом году хартию «Самарская губерния против наркотиков и СПИДа». Более сотни различных организаций и объединений проводят тренинги по профилактике ВИЧ-инфекции среди самарской молодежи. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России с сегодняшнего дня будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Решение принято Международной ассоциацией воздушного транспорта и носит рекомендательный характер. На новую систему переходят в частности Аэрофлот, авиакомпании «Сибирь» и «Россия». British Airways и Transaero оставляют рублевый тариф. Перевод долларовых тарифов в евро будет производиться из расчета 1:1, и реальная стоимость авиабилетов может вырасти. Напомним главные новости к этому часу. Союз правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В Челябинской области день траура по погибшим при пожаре в Магнитогорске. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. О мужчине, женившемся на женщине с детьми, у нас принято говорить с заведомым уважением. Вот молодец, воспитывает чужих малышей. Когда же произносит слово «мачеха», в воображении невольно возникает образ этакой холодной чужой тетки, которая, если не уморит совсем несчастных детишек, то изведет своей ненавистью и тиранией. Так учат сказки, так подсказывают легенды, такова первая ассоциация. Легко ли ей, женщине, пришедшей в дом, где уже есть дети, где нужно ежедневно что-то кому-то доказывать и сдавать экзамен на право считаться нормальным человеком? Об этом сегодня наш разговор с психологом, членом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, членом Европейской ассоциации психологов, руководителем Центра психологической помощи на Белорусской Ларисой Рудневой. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем с вами разговор с того, почему вам лично, и не только как специалисту, психологу, близка сегодняшняя тема. Хотела бы вас попросить, чтобы вы немножко рассказали о своей семье.
Спасибо. Вы знаете, когда я услышала название темы, на которую меня приглашают, я с удовольствием откликнулась. Действительно, в моей практике часто бывают случаи, когда приходится воспитывать так называемых чужих детей. Хотя и говорят, что чужих детей не бывает, но здесь надо говорить с полной открытостью. Дело в том, что то, что мы испытываем к своему ребенку, то, что мы испытываем, это нечто биологическое и, может быть, даже за гранью понимания, да, на уровне чувств. А когда нам приходится принимать ребенка, которого мы не родили, это совершенно другое уже качество. Поэтому, да, действительно, я в своей практике этим занимаюсь. Но еще эта тема близка мне лично, потому что я являюсь мачехой. Слово очень колючее, вот, но в нашей семье мы его скорее с иронией произносим. «О, злая мачеха», — говорит мне муж, когда я что-нибудь выпрашивают для детей. Они предпочитают, так как я более мягкий человек, а папа у нас более твердый и структурированный, они чаще у меня что-то спрашивают, и я представляю их интересы. Вот. Ну и вот злая мачеха, да, действительно, я где-то мачеха.
Ларис, сколько лет было детям, когда вы пришли в эту семью?
Угу. В этой семье произошла печальная, трагическая история. Молодая женщина, ей было 44 года, Люда, умерла от рака. Успела сделать очень много и создала ассоциацию стомированных больных, и до сих пор она существует, эта ассоциация, но себе помочь не успела. Осталось трое детей. Младшей было 6 лет. Двум другим старшим девочкам было 15 и 14. И в это время я и познакомилась. Познакомились мы у моей коллеги-психолога, которая давно дружила с этой семьей. И я познакомилась с Александром Рудневым. И это было 10 лет назад. 10 лет назад. И в течение нескольких лет мы дружили. Иногда бывали в театрах, я бывала в семье. И так случилось, что дети ко мне относились, ну, скорее, наверное, как к подруге.
Особенно собственные дети были у вас?
Да, да. У меня есть от первого брака тоже девочка. Моей дочери тогда было 16 лет. Вот. И, собственно говоря, вот с этого началась наша история. 4 года мы дружили, и однажды, да, и всегда встречались, когда были дети. И однажды мой будущий супруг пригласил меня кататься на горных лыжах. А я едва держалась на этих самых горных лыжах. И вот это как заметка мужчинам. Имейте в виду, место, где можно покорять женское сердце, это горные склоны. Он меня туда привез, и я, вы знаете, в ушах звучали соловьи. Я увидела, как он несется виртуозно, огибая горные склоны. Вот. И, наверное, возникло что-то, что можно назвать влюбленностью. Назад мы возвращались, я помню, уже как-то даже прикасались друг к другу по-разному. И вот наши отношения перешли в новую плоскость. Мы перестали быть друзьями, и возникла мысль о том, что, может быть, мы будем жить вместе. Если мы будем жить вместе, надо ли регистрировать брак?
Лариса, а вот наличие трех девочек, маленькой ведь совсем было тогда мало, лет 6 всего, не пугало вас? Mm-hmm. По-человечески, по-женски?
Вы знаете, на самом деле мне всегда хотелось иметь много детей. И я по своей профессиональной деятельности очень люблю детей, особенно подростковый возраст. И я думала так, но ведь, собственно говоря, я же умею находить общий язык с другими детьми. Поэтому, нет, наверное, не пугало. Мне казалось, что чем больше детей, тем лучше. И из практики я знаю. Вы знаете, наверное, порядка 75% обращений к психологам – это семьи, где есть единственный ребенок. Если двое детей, они тоже обращаются. А за всю мою 25-летнюю практику обращение с тремя, четырьмя и пятью детьми было просто вот пальцев одной руки хватит. Вот, поэтому я скорее к этому относилась с энтузиазмом.
Лариса, ну вот в той теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем, наверное, все-таки очень важен момент, где родная мать ребенка или детей. Вот в вашем случае эта женщина умерла. А вот если вспомнить два самых известных российских фильма на эту тему, то там ситуации у двух мачех были принципиально разные. То есть, скажем, знаменитая мачеха Дорониной вынуждена была выстраивать отношения с падчерицей на фоне как раз вот светлого образа почти такой святой умершей женщины. А вот в фильме «Мать и мачеха» Леонида Пчелкина, там родная мать в погоне за легкой жизнью от дочки отказалась и сдала ее в детдом. Наверное, я думаю, тяжело приручать к себе детей и самой привыкать к чужим детям и в том, и в другом случае. Но меняется ли как-то в зависимости от этого линия поведения вот женщины, входящей в дом, где есть дети?
Вы знаете, наверное, здесь мне помогли не только мои человеческие ресурсы, а, наверное, и профессиональные знания. И вот этим я бы хотела, конечно, поделиться и со слушателями, и с людьми, кого волнует эта тема. Дело в том, что в жизни ребенка есть две ключевые фигуры – отец и мать. И они несравнимы ни с кем. Это должны знать все. И те, кто, может быть, станет мачехой или отчимом. Они никогда не могут претендовать на роль матери. Никогда, ни в каком случае. Если женщина безупречна, она умерла, и, в общем, ее фигура идеализируется. Или если мать лишили родительских прав, она находится в местах заключения. В любом случае, когда-то был светлый момент, люди встретили друг друга и родили ребенка, и дали ему жизнь. И они для ребенка являются основными. Вот, поэтому и в первом, и во втором случае надо знать, что ты никогда не займешь место матери. Никогда.
Это оно вызывает должно... ревность.
Вы знаете, нет. Ну, с одной точки зрения, да, действительно. Как же так? Ты всегда будешь второй. Но с другой стороны, ведь это был тот другой период жизни, когда тот человек, который стал твоим мужем, он тоже был другим. И та женщина, которая занимала первое место, она была первой, но в тот период жизни. А с тобой начинается новый период, и ты уже вольна в этом новом периоде сделать все возможное, чтобы к тебе относились так, как ты, в общем, этого заслуживаешь. А здесь, пожалуйста, и все твое добро, ум, творчество, твоя оригинальность может звучать. Вот. И что касается образа матери... Я всегда была сторонницей того, чтобы мы свободно могли говорить о матери. Перед тем, как сочетаться браком, мы с мужем съездили на могилу к его умершей жене. И, ну, если можно так сказать, я попросила благословения и сказала, что я сделаю все, чтобы наши отношения были, ну, не хуже. Вот. И, во всяком случае, я ей благодарна, она привела детей в этот мир. А я сделаю так, чтобы их жизнь и дальше складывалась. Конечно, в большей степени благодаря им, но и моей помощи тоже. Вот, поэтому у нас есть образ матери, и надо сказать, что он мне очень во многом помогает, потому что в реальной жизни, конечно, есть обиды, есть несправедливости. Иногда я чувствую, что, наверное, я всей полноты чувств не испытываю к своим новым дочерям, но я понимаю и даже открыто могу им сказать, что у вас была та, которая к вам относилась так, вот, ну, необыкновенно. А я что могу, я даю. Вот, и таким образом для меня образ Люды – это, в общем, своего рода опора.
И помощь какая-то.
И какая-то помощь.
Спасибо, Лариса. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Может ли мачеха стать матерью детям своего мужа? Об этом размышляет психолог Лариса Руднева. И мы открываем телефон для связи с нашими слушателями. Номер студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Моя гостья готова ответить на ваши вопросы или прокомментировать ваше мнение. Лариса, я вот сейчас вас слушала и подумала, что у нас такая картинка с вами получается просто безоблачная совсем. А между тем, со словом «мачеха» у людей связаны все-таки скорее негативные ассоциации. То есть тут и толкование снов, что, кстати, меня удивило. Оказывается, вот видеть мачеху во сне – это к досаде, к печали, к каким-то неприятным воспоминаниям. Тут же всплывает в памяти вот название желтого цветочка, такого очаровательного, у которого опушенная и такая вот нижняя сторона ассоциируется, символизирует нежную мать. А вот верхняя и голая сторона – это вот как раз злая мачеха. Ну, не говоря уже о сказках, то есть достаточно вспомнить и «Золушку», и «Спящую красавицу», и «Мальчика с пальчика». Скажите, неужели вас никогда не задевало вот такое вот существующее априорное убеждение, что мачеха – это плохо, а ты уже должен доказать кому-то, что, может быть, это не так?
Да, интересный вопрос. На самом деле, никто никогда никому ничего не должен доказывать. Он должен просто жить. Вот. Что касается темного образа мачехи, вы знаете, я это тоже использовала как в помощь себе. Я в этом во многом благодарна книжке английского психоаналитика детского Винникотта, где очень хорошо и развернуто говорится о том, что что любой ребенок испытывает к своей родной матери двойственное отношение. С одной стороны, безусловную любовь, а с другой стороны, даже ненависть. И понятно, потому что мать – это существо из внешнего мира. А внешний мир, он, в общем-то, агрессивен. И что касается отдельного ребенка по отношению к своей матери, мы прекрасно знаем, что с мамами мы испытываем и моменты радости, и моменты ссор, конфликтов, и, пожалуй, очень суровые. А когда вдруг происходит раздвоение реальное, мать уходит по разным обстоятельствам жизни, и перед тобой возникает новая женщина, вы понимаете, какой соблазн? Любовь оставить матери, а ненависть испытывать вот к этой женщине. Поэтому я прекрасно понимала, я иду в семью, где не то, что обязаны мне меня любить, а, скорее всего, я и буду как раз воплощать этот взрослый мир, который давит на ребенка. Поэтому первое, я не ждала ни в коем случае никакой любви.
Лариса, я вас сейчас прерву, потому что у нас на связи слушатель, мы примем звонок и продолжим разговор. Москва, Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Добрый день.
Прервались из-за меня, я с большим интересом слушал. Все очень интересно, и вы говорите все очень правильно, но меня как-то несколько смущает, что как-то все уж слишком, как-то, мне кажется, правильно, как-то через голову. Вот я не понимаю, как можно не любить ребенка вот на улице. Не можешь пройти спокойно мимо какого-то ребенка. А если тем более он стал твоим ребенком, ну так сложились обстоятельства, как у вас. Но, по-моему, тут просто сами чувства показывают, и не столько через голову, сколько через сердце возникают какие-то отношения с этим ребенком. И проблема мачехи таким образом решается сама собой.
Ох, Иван, если бы все так было просто, как вы говорите, сама собой, у нас в жизни практически ни одна проблема не решается.
Да, но я знаю, что вот у меня просто есть такие примеры, где, ну, не то, что само собой, но так вот получилось. Вот женщина была больна раком, безнадежно больна, и перед кончиной она просила мужа, так сказать, организовать новую семью, чтобы он, так сказать, ну, она просила его об этом. Возникла новая семья, и все хорошо. Вот у меня еще, а вот вопрос у меня такой. А вот, вот проблема тещи, там тоже возникает какая-то такая внутренняя антипатия. Вот это что-то природное, как-то можно что-то с этим сделать, если уж возникла такая проблема? Или вот как ваше мнение? Спасибо.
Спасибо, Иван, за звонок. Ларис, прошу.
Да, Иван, спасибо за вопрос. Я хотела сказать, что через голову возникает, это когда ты выстраиваешь отношения, а отношения – это все-таки работа, поэтому голова здесь не лишняя и помогает. А что касается чувств, да, чувства, они действительно возникают, но они гораздо лучше и проще возникают в условиях, которые ты создашь своей головой. Поэтому я не надеялась на то, что ко мне будут испытывать чувства, и сама шла, понимая, что чувства могут возникнуть. Вот, поэтому, на самом деле, когда я получаю какие-то знаки внимания от детей, безусловно, это очень приятно. И когда я слышу, довольно долго занимаясь там, вопросами, где учиться, что, в конце концов, есть у нас одна средняя дочка, которой учёба всё никак не давалась, как она мне сказала, ой, ты знаешь, как же мне нравится учиться, безусловно, я испытываю то, что похоже на любовь, гордость и восхищение. Безусловно, чувства здесь есть. Но мы сегодня говорим в большей степени о том, какие могут возникнуть проблемы и как можно быть к ним готовыми. Что касается тещи, да, безусловно.
Наверное, свекрови скорее. Я так понимаю.
Нет, я так поняла, что ведь моя мама тоже каким-то определенным образом относится к этому. Как же так ты на себя взяла? Вот. Ну, с одной стороны, у меня мама из многодетной семьи, и типично русский культ детей, детоцентристская семья, дети – это самое главное. То есть дети – это всегда хорошо. Поэтому, в принципе, к детям хорошо относятся. А во-вторых, ну, я смогла убедить, что я стала получать любви больше, чем раньше было у меня от одного ребенка. Вот. И со временем были трудности, но сейчас отношения хорошие. Что касается свекровью, то я не застала, у моего мужа уже не было родителей, когда я вышла замуж.
Угу. Лариса, вот вы сейчас говорили про свою маму, я как раз вспомнила из фильма, где Татьяна Доронина играет роль мачехи. Вспомните роль той мамы, которая, наоборот, всячески ее науськивала против этой девочки, говорила, зачем ты ее приняла, зачем нам чужая, гони ее, пусть ее там забирают какие-то другие родственники. То есть вам очень повезло, что вы такую поддержку на самом деле имели в лице собственной матери.
С одной стороны, повезло, а с другой стороны, боюсь, что меня опять упрекнут в том, что я многое делаю через голову. Но на самом деле, через голову я делаю тогда, когда это нужно. Вот. А многие вещи у меня происходят естественно. Моя мама очень меня любит. Поэтому я смогла предупредить, выстроить отношения таким образом. Я вначале сказала, что да, у меня начались отношения, мне очень нравится этот человек. И сказала, что ты знаешь, но он на мне никогда не женится, потому что он дал своего рода слово, что посвятит себя детям и, в общем, не будет оформлять отношения. Вот. И маму мою это насторожило, как всякую маму. Как на ее дочери не женится? И когда через некоторое время мы решили пожениться, я сказала маме: мама, ты знаешь, мне он сделал предложение. Точнее, он даже сделал предложение моим родителям. Вот. То мама уже это восприняла как, ну, в общем, победу.
Как удачу и победу.
Да, совершенно
спасибо,
верно.
Спасибо, Лариса. Еще звонок примем. Москва, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Не кажется ли вам, что ваша ситуация в некотором роде относится именно к историческому прошлому? Потому что сейчас основной источник возникновения мачех – это не смерть матери, а развод. То есть мачеха – это разлучница и интриганка.
Олег, а часто ли в случае разводов дети с отцом остаются? Давайте так будем уж, если мы социологически смотрим, очень маленький процент.
Ну, а общаться-то что? Вы имеете в виду, что нужно просто прекратить общаться с отцом? Ведь все равно приходится общаться с мачехой.
Но это немножечко другое. Это взаимоотношения со второй женой отца, детей, которые остались жить с матерью. Это немножко другая тема, однако я передаю Ларисе микрофон, прошу.
Да, Олег, спасибо. Действительно, я ведь не только мачеха, я еще и практикующий психолог. И в моей практике такие случаи бывают достаточно часто. Вот, здесь я хочу сказать, ну, два, наверное, наиважнейших правила, о которых не надо забывать. Первое. Мать всегда занимает первое место. Поэтому женщина, которая приходит и становится второй женой своего супруга, она должна испытывать уважение и почтение к первой. И делать все возможное, чтобы ни в коем случае в сердце у ребенка не зародить вот этот конфликт. Мать всегда лучшая и замечательная. И, в принципе, это уже зависит от способности взрослого приемлемый образ матери составить. Вот. А второе, если есть возможность общаться с ребенком, то, пожалуйста, здесь уже отношения идут человек-человек. И если ты интересна, если вы вместе можете кататься на горных лыжах, или вместе ходить в театр, или играть, неважно во что, или общаться, или просто гулять, то у вас могут складываться нормальные отношения. И последний момент тоже вот к правилам относится. Всегда надо помнить, что родители – это большие и старшие, а дети – это маленькие и младшие, неважно, сколько им лет. Поэтому в конфликт их втягивать нельзя. Все решается на уровне взрослых. Это возможно.
Лариса, ну вот если вернуться к предыдущему звонку, меня тоже задел немножко упрек о том, что вроде как у вас так все через голову получается, а где же сердце, да? Но ведь очень сложные взаимоотношения у детей и с родной этой матерью зачастую складываются. Мы немножко уже об этом говорили. Даже вот есть такая трактовка сказочных образов. Маленький ребенок воспринимает мир в черно-белом цвете, и ему трудно понять, что одна и та же женщина может быть то ласковой и любящей, то строгой и наказывающей. И поэтому произошло вот такое расщепление на две половинки, которое отразилось в сказках. Ведь это миф, что родная мать – это существо всегда беззаветно преданное и обожающее своих детей. Так же, как миф и то, что взрослые дети обязательно будут испытывать черную неблагодарность и станут равнодушными. Лариса, вопрос коротко попрошу вас ответить. У нас до перерыва мало времени остается. Можно ли научиться любить ребенка? и родной матери, и неродной? Или это вот некое качество, которое или дано тебе сверху, или не дано? Вот на ваш взгляд.
Очень сложный вопрос. Научиться любить. Научиться – это все-таки от разума, а любить – это от чувства и сердца. Собственно говоря, надо сделать так, чтобы тебе ничто не мешало выражать свои отношения. Вот. И тогда возможно возникновение чувства. Чувство – это действительно нечто, что возникает в процессе. Вот. И может быть как благодарность, как интерес, как какое-то сообщество, как прикосновение. Вот. Да, действительно, этому можно научиться. Но при этом, безусловно, надо быть строгой. Ни в коем случае не надо пытаться подкупить. Надо быть честной и к своим недостаткам, и настаивать на том, что полезно ребенку. Быть изобретательной, требовательной и настойчивой.
Спасибо, Лариса. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о непростой судьбе мачехи, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В ней выступит член политсовета партии «Союз правых сил», вице-президент Российской Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Борис Немцов. Ведет этот эфир Михаил Соколов. Повторяться он будет в 4 часа ночи.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Союза правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключают, что причиной недомогания Гайдара могло стать покушение на его жизнь, говорится в заявлении Президиума Федерального политсовета партии. Официальный диагноз Гайдару пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Главный редактор российской версии журнала «Forbes» Максим Кашулинский подал заявление об уходе. Кашулинский принял это решение после того, как весь тираж декабрьского номера «Forbes» был уничтожен из-за претензий супруги московского мэра Елены Батуриной к статье о компании «Итека», которую она возглавляет. В Магнитогорске сегодня хоронят 7 погибших при пожаре на металлургическом комбинате. На месте пожара продолжаются поисковые работы. Ищут тело 8 погибшего. 9 человек получили ранения. В Багдаде в результате 2 взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев, ранены более 30 человек. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Около 2/3 новых случаев заболевания СПИДом приходится на страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Ухудшается ситуация в странах Центральной Азии и Восточной Европы. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Решение принято Международной ассоциацией воздушного транспорта и носит рекомендательный характер. Почта России с сегодняшнего дня повышает тарифы на пересылку внутренней корреспонденции почти на 15%. В Красноярском крае бывший мэр города Ачинска приговорен к 2 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. На Камчатке обнаружено около 5 тонн крайне ядовитого химиката. Есть опасность заражения воздуха и воды. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Многие женщины, выходя замуж за мужчину с детьми, полны самых радужных надежд и ожиданий. Мысленно они рисуют картины семейного счастья, как будут заботиться о детях любимого, какими милыми и славными станут тихие семейные вечера. Не исключено, что придется неожиданно натолкнуться на сопротивление домочадцев, которые любой ваш шаг будут воспринимать как попытку командовать в монастыре с давно сложившимся уставом. А родственники и друзья будут под лупой наблюдать за тем, какая из вас получится мать, и перемывать кости каждому вашему слову и поступку. Легко ли быть мачехой? Мы продолжаем разговор на эту тему с Ларисой Рудневой, членом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, членом Европейской ассоциации психологов, руководителем Центра психологической помощи на Белорусской. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителя любого региона России. Лариса, я вам хочу задать несколько конкретных вопросов, в ответе на которые... Все-таки попрошу вас учесть тот момент, что, может быть, не у всех и не всегда все складывалось Так как в вашей семье конкретно, наверное, все-таки и другие случаи, как психолог в своей практике, вы знаете. Что делать, если ребенок в ответ на любую вашу попытку наладить с ним какие-то взаимоотношения, найти какое-то взаимопонимание, демонстрирует вам откровенную неприязнь? Пусть на первом этапе, который вот, на первом этапе сближения. Что делать, как вести себя?
Угу. Ну, на самом деле, действительно, я не хочу, чтобы и моя личная история выглядела абсолютно в розовом цвете. Я вспоминаю первый раз, когда мы объявили о том, что мы станем мужем и женой, я приехала на дачу, и как встретили меня три девочки. Это были три мрачно молчащие, смотрящие на меня из-под лобья. А я приехала с подарками, я приехала с рассказами. Вот. Ну, собственно говоря, я в себе подавила это самое разочарование, да, и дала время на то, чтобы понимать, что они должны привыкнуть к этой новости. Дальше, если, тем не менее, не хотят разговаривать, да, то можно не быть навязчивой, но всегда надо сохранять собственное достоинство. Если это грубость, то на грубость надо реагировать так, что со мной не надо так разговаривать. И свои границы обязательно надо ограждать. Вот. И это не превращается...
Это не поведет за собой войну такую открытую? То есть ребенок начал воевать, и как бы вы тоже
вы знаете,
принимаете позу воюющего человека?
Все-таки, если это... Война возникает тогда, когда воюют на равных. Вот. У меня никогда не было ощущения, что я с ними на равных. Я понимаю, что у меня больше сил, больше опыта, больше возможности выдержать. Поэтому, да, может быть, в чем-то я больше уступала, вот, но никогда не уступала до унижения собственного достоинства. Нет, никогда. Я находила возможность сказать, что мне это не нравится, и так мы делать не будем, и что это мое решение.
Лариса, еще один вопрос. Как настроить себя так, чтобы... перестать даже внутри самой себя соперничать с той женщиной, которая была с этими детьми до тебя, чтобы внутри самой себя не думать, а я вот сейчас этот борщ сварю им вкуснее, чем варила мама, а вот это платье я сошью так, как вот она бы не сшила никогда, а вот я помогу девочке подготовиться к утреннику в школе, вот так, что вот она придет и вот просто все упадут в обморок, а вот мама ее бы так не смогла сделать. Быть может, мы и не признаемся себе в таких намерениях, но все-таки как сделать так, чтобы не воспринимать ту женщину соперницей, не пытаться что-то ей доказать, даже если ее уже нет на этом свете?
Да, мне тоже опять хочется сказать, что не надо воспринимать жизнь как вот такую, так сказать, плоскость, на которой мы все как шахматные фигуры расположены, да. Есть различные периоды и есть разные уровни, вот. И что касается той женщины, либо она ушла, либо она живет другой жизнью, да. Ведь может быть и развод, может быть и другая какая-то ситуация, вот. И тот период закончился. Вы понимаете, нельзя сравнивать себя с Анной Австрийской, потому что да, она когда-то была, но все было другое. И ни она не может быть на моем месте, ни я не могу быть на ее месте.
А что делать, если ребенок вам поминутно говорит, а моя мама делала это по-другому? То есть вы живете, а вам поминутно напоминают о том, что было это все по-другому. Вы, может, и хотели бы забыть об этом и считать, что это прошлое, а сейчас вы строите настоящее. Но вам могут не дать такой возможности дети.
Ну, вы понимаете, это может произойти, если в сознании у ребенка есть действительно ощущение чего-то, чего ему не хватает. Он маму в помощь все время себе, так сказать, зовет. А и у вас тоже есть образ того, что вы состязаетесь, вы лучше или не лучше. И тогда два эти образа действительно могут зацепиться друг за друга. Вот. А если вы упреждающе говорите, что, ты знаешь, а вот твоя мама действительно удивительно хорошо шила. Да? Вот. Но предлагаете что-то другое. Да? Здесь нет сравнения. Нельзя сравнить длинное и зеленое. Вот, если это разные качества, то сравнение на этом заканчивается. Но на самом деле в этом вопросе я вижу еще один, так сказать, вопрос. По-видимому, ребенка что-то не удовлетворяет. И если он постоянно, поминутно с вами воюет, это не удовлетворяет. Может быть, он действительно либо одинок, либо недополучает. Об этом надо думать. И здесь не грех обратиться к психологу. Почему? Потому что все-таки, когда ты находишься в своей семье, ты слишком любишь и слишком чувствуешь. А тебе нужен взгляд со стороны. И иногда семейный психотерапевт может выступить в качестве такого рефери, нейтрального лица, который тебе может помочь увидеть новый взгляд. И не меняя коренным образом ситуацию, ты можешь дать то, чего сам не додавал. Или, может быть, это вопрос к себе, насколько ты принимаешь себя.
Лариса, вот из всего, что вы говорите, я так поняла, что вы стоите на позиции такой, что не надо даже пытаться заменить ребенку родную мать. То есть этот образ должен оставаться, занимать свое место, да, в жизни ребенка, да?
Да, это мое глубокое убеждение.
А вот чисто такая вот форма обращения, стоит ли и правильно ли это предложить ребенку, особенно если ребенок маленький, или попросить его об этом, называть себя мамой?
Угу.
Со взрослыми детьми, конечно, понятно, что этот вопрос не стоит. Но если ребенок совсем маленький, и к чему это может привести?
Угу. Ну, собственно говоря, мне, конечно, немножко печально, что сегодня только я к своему опыту прибегаю. Ведь у меня были и другие случаи из практики. Но я считаю, что можно предложить ребенку, и это, скорее всего, сделает отец, да, выбрать ту форму, как обращаться. А возможно, какие формы? Имя, отчество, просто имя или действительно мама. Вот, что касается, если приходит новый отец, отчим, то очень часто его называют по имени и на «вы». И таким образом есть субординация, вот, и есть достаточно простое обращение. Вот, что касается меня, то в 6 лет, ей уже было тогда больше, нашей младшей дочери, ей было 8 лет, она сама сказала мне, что «а можно я тебя буду называть мамой? Я так давно никого не называла мамой». Конечно, это было очень большое доверие, и это было очень трогательно. И она меня называет мамой, и это очень мудро, это действительно как-то нам помогает, она как бы нас так сцементировала. Я боялась, как это будут воспринимать старшие, не будет ли для них это раздражающим фактором, да, нивелирующим роль матери, которую они хорошо помнят. Но, в общем, наверное, без восторга, но они как-то привыкли, но они меня называют по имени-отчеству, и, в общем, нас никого это не смущает. Но когда я кому-нибудь из них на работу звоню, я могу сказать, что передать, что звонила мама, и чувствую, что им это вот скорее приятно.
Спасибо, Лариса. Звонки примем. Москва, Галина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
вы
вас.
Знаете, поскольку мы уже с мужем в возрасте, но мой муж воспитывался с мачехой. Я просто что хочу сказать, что вот этот, так сказать, посыл, что ребенок, ну, прежде всего, любит любую маму, хотя, может быть, она там, как вы выразились, сидит или где-то что-то с ней, что он любит маму. А вот, ну, значит, вот мальчик, он может любить, не любить. Вы знаете, дело в том, что мой муж и его сестра, они родились до войны. Отец профессиональный военный, всю войну воевал. Наверное, как очень часто бывает, что люди за столько лет, в общем, стали, короче говоря, после войны он разошелся с его мамой. И у них получилось так, что сестра осталась с матерью на Украине, а он, значит, отец женился, и он вот в семью, ну, к мачехе, в общем, в семью отца попал. И что вы думаете, значит, через какое-то время, да, у этой вот женщины, на которой отец женился, у нее муж погиб на фронте, и там был сын. То есть там был сын от мачехи и сын вот от его отца. Вот, в общем, два мальчика. Я считаю, что «Царствие небесное» – это Нина Александровна, она замечательно воспитала ребят, замечательно просто. Они прекрасно кончили школу, получили образование. Но она была, понимаете, она была действительно справедливая, но очень строгая. И, видимо, сын ее, ну, это, понимаете, как он воспринимал. А вот мой муж, он, конечно, эту строгость, может быть, даже ему казалось, что она лучше относится к брату, как он до сих пор его называет брат, а к нему это сам. Но, в общем, у них отношения совершенно не сложились. Как вот муж мне уже, ну, мы познакомились во взрослом состоянии, как он мне рассказывал, что мы, хотя он и называл ее мама, что мы с ней месяцами не разговаривали. Вот он обижался, и, значит, вот, так сказать, молчали они.
А сколько лет было вашему мужу, значит, когда мачеха появилась в его жизни?
Значит, ему было 5 лет.
5 лет маленький.
Пять лет маленький, да. Так вот, что я вам хочу сказать. Его мама, которая осталась на Украине вот с его сестрой, она, ну, видимо, родственники, что ли, отец был полковник уже. В общем, короче говоря, что, мол, забирай сына и, видимо, так сказать, ну, больше алиментов получать, что ли. Какие мотивы были у его родной матери, я не знаю. И ему было уже 10 или 11 лет, и она приехала, ну, в Ленинграде по-старому. Жили уже.
Галина Михайловна, чуть короче, сейчас, просто сейчас. Очень мало
так
времени
вот,
в эфире.
Я хочу сказать, приехала это самое, и когда он узнал, что за ним приехала мать, он сбежал, ну, он сбежал, конечно, не куда-то, он сбежал к брату мачехе в его квартиру и сказал, что я не пойду домой до тех пор, пока она не уедет. Я не люблю ее, не хочу, и, в общем, она меня бросила. Вы знаете, просто я что хочу сказать. Когда взрослому я уже стала говорить, все-таки это твоя мать, он и говорит, нормальная мать, живая, никогда не отдаст ребенка мачехе. И у него он эту мать совершенно, вы понимаете, то есть у него
не с матерью. Галина Михайловна, ну поняли, что сложная матерью, ситуация, то есть и с матерью плохо, угу. И с мачехой, угу. Не слава богу. Лариса, прошу угу. Несколько слов комментария.
Да, Галина Михайловна, действительно сложная ситуация, и здесь надо уже разбираться с самим человеком, в душе которого живет и обида, и чувство брошенности, и чувство непонятости, если этот человек действительно хочет с этим разобраться, есть различные способы психотерапевтические это сделать. И, в общем, в любом случае примирение всегда человеку дает лучшее состояние, чем оставаться в разрыве и ненависти. Вот. А в данном случае, что можно сказать? Любовь, которую испытывает ребенок к матери, она глубоко внутренняя, и он осознает ее не так, как словами, я все равно ее буду любить. Вот, она внутри него. И здесь получился конфликт. С одной стороны, боль за то, что от него отказались, а с другой стороны, он действительно чувствует, что его-то приняли, но чего-то не хватает. И вот я как раз об этом и говорю, что нужен разумный компромисс, который должны дать взрослые для ребенка. Ребенка в это. У тебя мать хорошая настолько, что она смогла тебя отдать. Во-первых, отцу родному. Во-вторых, в Москву у тебя здесь больше возможностей. А я тебе дам то-то и то-то. Вот. И ни в коем случае не надо пытаться относиться к этому своему ребенку так же, как к родному. Да? Это опять
вот разные
уровни.
Об этом мы немножко
уровни.
Поговорим угу. позже. Угу. Спасибо, Лариса.
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Легко ли быть мачехой? Об этом в программе «Личное дело» размышляет психолог Лариса Руднева. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Попрошу слушателей, которые дозваниваются до студии, достаточно коротко формулировать свой вопрос или излагать свою ситуацию. Очень мало времени в эфире остается. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Предельно лапидарен буду.
Пожалуйста.
Я хочу, чтобы Лариса смоделировала ситуацию. Вот она пришла в семью, где были взрослые девочки, а обратная ситуация – семья – взрослые мальчики. Как тут взаимоотношения,
вот спасибо вам за вопрос.
Борьба за самку и все такое.
Да-да-да, спасибо, хотела тоже Ларисе этот вопрос задать. Прошу, угу. Лариса, были бы мальчики, были бы ведь свои сложности, угу. По-другому, наверное, все как-то бы складывалось.
Угу. Да, спасибо большое за вопрос. Что касается взрослых мальчиков, ну, во-первых, для взрослых мальчиков было бы совершенно необходимым примером это отношение мачехи к своему мужу, то есть уважение к мужчине. к мужчине большому и, соответственно, к мужчинам маленьким. Во-вторых, когда выстраиваешь отношения с мальчиком, здесь очень важно, даже если он маленький, все время опираться на него как на человека, который многое может. То есть здесь, наверное, очень важно смотреть больше за его пространством. Если с девочками, наверное, больше о чувствах, о том, что они чувствуют, испытывают, воображают, то с мальчиками, что они делают, как у них выглядит, так сказать, их предъявление себя. Вот. Я думаю,
а вот
здесь...
то, что упомянул наш слушатель, некая борьба за самку, которая, с его точки зрения, происходила бы в этом случае в семье.
Возвращаемся к правилу, о котором я говорила. Вы знаете, борьба есть, когда борются равные, а здесь всегда надо не забывать, ведь вы не равные, вы не можете быть равной на одном поле. Поэтому мудрую фразу однажды сказала вот наша младшая дочь, она сказала: не волнуйся, мама, папа тебя любит как женщину, а меня как дочку. Вот. Здесь, конечно, мудрость нужна и от мужчины, да, он свою новую жену любит как женщину, вот, относится к детям как к своим сыновьям. Вот. И сыновья могут относиться к новой женщине, да, и сама женщина, она не может с ними вести себя как женщина, да, она ведет себя вот как старшая.
Вообще, выходим, на самом деле, еще на одну тему разговора. Вот в пресловутой сказке о Золушке, где самый яркий, пожалуй, образ мачехи создан, да?
Да.
Вот меня всегда волновала роль вот этого самого отца Золушки. То есть вроде бы он любит эту свою дочурку маленькую, да?
Да.
А ничего не может для нее сделать, потому что боится вот такой вот властной, авторитарной жены. Зачем он женился на такой женщине, которая может некое зло причинить его дочери? Что, собственно, вообще должен сделать отец вот в этой сложной ситуации, когда он приводит в дом женщину, и она должна как-то коммуницировать с его детьми? Вот какова в идеале роль мужчины здесь?
Да, очень хорошее упоминание о Золушке. Дело в том, что действительно добрый и любящий свою дочку папа, он и может стать партнером сильной женщины, властной, статусной, которая в жизни больше организована. И встает вопрос, как же ему быть? А вот здесь... папа, конечно, должен совершенно четко соблюдать права своего ребенка. И только так. И, безусловно, не бояться замолвить слово в пользу интересов своих детей. И поставить на место женщину. Я должна сказать, что мне доставалось, когда в потоке заботы о ребенке я думала, особенно это касается младшей, что лучше сделать так. И, в общем, наверное, задевала ее личные чувства. Мне это очень грозно говорилось. Вот. И я считаю, что да, безусловно, каждый из нас не свободен от каких-то вспышек гнева и ярости. Вот. И хорошо, если я соображу и отступлю. Если я не соображу, то мы, взрослые люди, мы это можем обсудить.
Спасибо, Лариса. Еще звонки будем принимать. Людмила Ильинична из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Мне было 4 года, когда умерла мама. И отец не женился 8 лет для того, чтобы мы немножечко подросли. И за эти 8 лет я усвоила, что одним нужна... То есть у одних бывает только мать, у других только отец, а другим положено отец и мать. И когда отец привел, мне 12 лет было, привел в дом женщину, молодая женщина, она на 25 лет была моложе его. Вот. И когда она подошла, сказала мне, нет, он сказал: милочка, вот тебе мама. А я смеялась и сказала, что мне не положена мать. Так вот, отец до такой степени был мудрый человек, он никого из нас не заставлял называть мамой. Нас было 4, мальчик и 3 девочки. Мальчик и 2 девочки назвали мать сразу мамой, а я упорствовала. Почему, я уж точно не помню. Так что он делал? Он Вот она что-то сидит, делает, а он из другой комнаты, и я с ним рядом. А он мне говорит: «Мила, позови скорее мать, позови скорее мать». Я стану, открою рот ей, а потом подхожу к ней, толкну ее и говорю: «Тебя папа зовет». Так я о чем хочу сказать. Не надо насиловать, звать мамой никого. Трудно очень быть мачехой. И я хочу вам сказать, что она оказалась такой хорошей женщиной, она умерла недавно, поэтому вот я так немножечко, такой хорошей женщиной оказалась. То есть мачехой быть трудно, но нельзя даже самую лучшую женщину заставлять называть мамой.
Спасибо вам за звонок, Людмила Ильинична. Очень рада я, что он у нас в эфире прозвучал. Ларис, несколько слов буквально еще, телефон у нас на связи, слушатель.
Можно сказать? Да,
пожалуйста.
Да, очень трогательно и абсолютно согласна, что выбор должен оставаться за ребенком, как называть. И слушая этот звонок, я поняла, как эта тема задевает чувства. Люди не столько спрашивают, сколько рассказывают про то, что они испытывали. Это очень правильно. И действительно, я сейчас понимаю, что как мало времени, как мало можно сказать. Как-то хочется действительно поставить фильм, да, в котором больше чувств будет, чем слов. Вот. И поэтому я согласна. Называть надо так, как выбирает ребенок. Но при этом очень важно, чтобы решение принимали взрослые, а детям сообщали готовое решение. Не про то, как называть, а про то, как они будут жить, что они решили. Тогда дети себя защищенными чувствуют.
Лариса, а вот если чуть вернуться назад к нашему разговору о роли отца вот в этих взаимоотношениях. Вы сказали, что отец прежде всего должен защищать интересы своего ребенка и его права, да?
Да, да.
А если получится так, что ребенок начнет манипулировать, провоцировать ситуацию, жаловаться отцу, то есть ребенок, почувствовав, что отец прежде всего стоит на страже его интересов и его прав, попробует объединиться с этим отцом против этой женщины, которую он не хочет в доме или поначалу не хочет. Как здесь себя вести, если ты чувствуешь и видишь, что такая ситуация складывается, и как ей противостоять? Говорить с мужем, пытаться найти какой-то ключ к ребенку, самой какую-то такую хитрую линию поведения занять, чтобы снять вот эти провокации. Что делать?
Ну, вы знаете, прежде всего, женщина должна представлять, что есть такие, мне хочется привести в пример и порекомендовать, порядки любви, Берт Хеллингер. Существуют в жизни порядки любви, и по этим порядкам любви, конечно же, на первом месте для отца будут дети, а потом уже дальше идет вот женщина. Но при этом, если у женщины есть представление, что она на втором месте, то конфликтов будет меньше. Это первое. Второе. В то же время я сказала, что вопросы важные должны обсуждать взрослые. Принимать решения должны взрослые. Да? Ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок сказал: ты на этой можешь жениться, а это нельзя. Потому что это не в компетенции ребенка. Это выбор двоих. Вот они так выбрали, и они в этом уверены. А ребенок, да, он должен знать, что его не обидят. А если обидят, к нему придут на помощь. То есть это можно решить. Вот есть вопросы, которые решают взрослые и обсуждают, а есть чувства, которые испытывает ребенок. Вот, и это не будет манипуляцией.
Лариса, и, наверное, последний вопрос успею вам задать. Как, с вашей точки зрения, грамотно следует выстроить отношения с собственным ребенком, если вы в такую семью приходите еще и со своим ребенком? Как не упустить здесь своего ребенка, выстраивая вот сложные отношения с падчерицами и пасынками?
Да, действительно, вот это, наверное, одна из наисложнейших тем была, вот, и в нашей семье в частности. Что касается своего ребенка, ты должен понимать, что твой ребенок может испытывать ту же самую ревность и может испытывать чувство раздражения по отношению к новым детям, которым ты уделяешь свое внимание, время, все вообще свои ресурсы, которые у тебя есть. Вот. Поэтому ты к этому относишься, что должен пройти такой период. Здесь важную роль играет твой спутник, как он сможет выстроить отношения. Вот. А в данном случае у моего супруга и у моей взрослой дочери очень симпатичные, и они все им пикируются, и у них ироничные отношения, взаимоуважение. Вот. И что касается меня, не знаю, может быть, в том числе еще и это подвигает сподвигло мою дочь к тому, что она профессиональный психолог, у нее второе профессиональное образование. Но это уже ее мир переживаний. Я понимаю, что для нее это непросто. И я уважаю ее и благодарна за то, что она нам позволяет быть всем вместе. И если мы встречаемся все в шестером, то есть наши мы, супруги и наши дети, это великое счастье. Две девочки уже, так сказать, вышли замуж. Так что нас уже больше. И у меня родился внук.
Спасибо, Лариса. Я поздравляю вас. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Конечно, формула «чужих детей не бывает» простая и легка только на словах. Хочется верить все-таки, что здоровый материнский инстинкт сам подскажет нормальной женщине, как ей выстроить свою новую семью. Важно только, чтобы она не начала заискивать перед детьми своего нового мужа и не превратилась в жертву. Дети, почувствовав страх, женщины точно начнут ею манипулировать. И, конечно, не забыла о своих собственных детях, зарабатывая очки в глазах мужа и его родственников. Я благодарю за участие в программе психолога Ларису Рудневу. Режиссер сегодняшней программы Михаил Касторов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей в эфир выйдет российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска: смерть Тинтажеля Метерлинка в оперном театре и изгнание Анатолия Васильева, книга «Закат Московского царства» и роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», номинант шорт-листа премии «Букер». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.